В другом письме к тому же Воронцову Бестужев писал: «Ваше сиятельство, соизволите в милостивое рассуждение принять, что я человек престарелый. Родился я в 1689 году, и так 63-й год мне идет, лета немалые, более должно назвать престарелые. Прежняя моя живость вся пропала. Сколько от лет, а вдвое того с печали. Какие мне 47-го году противности и шиканы деланы были, и какие мне здесь неучтивости и уничтожения в угождении известным персонам показаны были, не без труда есть все то описать». Понятно, что Бестужев не мог долее оставаться в Вене, и канцлер постарался переместить туда из Дрездена приятеля своего Кейзерлинга. Михаил Бестужев был очень недоволен этим назначением и писал о Кейзерлинге Воронцову: «Он есть человек весьма ленивый и комодный, как французы говорят. Когда правительство Курлянское было, а он был фаворитом герцога Курлянского, а после того иные его протежируют, на то и надеется. И то не кстати, что он, будучи польским подданным, при польском дворе министром российским такое долгое время был и два староства получил». Уже выехавший из Вены в Дрезден, Бестужев писал Воронцову: «О сербском деле я ничего не слышу, и ежели с нашей стороны так останется и не вощувствуется венского двора странный и без всякого к нашему двору менеджменту поступок, то не без стыда будет, да и сверх того. Сожалительно бы было, ежели б с нашей стороны для получения такого храброго народа, а наипаче единоверного, упущено было. Я опасен, что посол наш в сербском деле не стал шильничать во угождение тамошнему двору, ибо онный двор весьма в всем деле амбарасирован. Венское министерство за сербское дело безмерно на меня злобилось, и всякие на свете вымышления и коварства против меня чинить будут». От 26 сентября Бестужев получил от своего двора следующий рескрипт: «Чем больше мы причину имеем благоразумными поступками, верную и родительную службу вашу, как при всех случаях, так и в сербском деле всемилостивейше быть довольными, тем меньше мы от вас скрыть можем то крайнее удивление, в которое привел нас сообщенный от римско-императорского посла барона Претлока протокол конференции, бывший между вами и вице-канцлером графом Колоредо. Между прочими разговорами по случаю сербского дела неведомо с какой стати вы к нему отозвались, что вы, несмотря на то, что во время 6 месяцев получили от нас 2 повторительные указа, однако ж сие дело так оставили бы, ежели бы к вам и 3-й указ прислан не был, но что вы потому должны и у противной партии брата вашего притворяться и себя не обнажать, толь наипаче, ибо весьма ясно усматривается, что онная партия нарочитым образом поверхность над ним приобретает, потому что он, имевшим у нас столь великим кредитом, более не пользуется. Мы, по известному нам здравому рассуждению вашему и довольному искусству как в министерских делах, так и в прочих светского обхождения благопристойных поведениях, хотя никак представить себе не можем, чтобы вы столько себя позабыть могли, что говорили вышеозначенные нерассудные и не токмо в министериальной конференции, но и в партикулярных разговорах отнюдь непристойные слова о притворстве вашем в таком деле, о котором вы же сами в рассуждении, обращающиеся в том для здешних интересов, немалой пользы первое предложение нам учинили. А паче того о противной партии, которой по самодержавству нашему, без крайней и жесточайшему наказанию, подлежащей дерзости ниже помыслить, а еще того меньше министру нашему при чужестранном дворе формальной конференции говорить возможно. Однако по важности сего как высочайшей чести нашей, так и достоинства возложенного на вас посольского характера, касающегося обстоятельства, повелеваем вам, чтобы вы немедленно, в честь сего к вам нарочно отправленного курьера, прислали сюда точное и пространное изъяснение. Подлинно ли? Какой стати и по какому поводу вы таким страшным и вовсе непонятным образом графу Колоредо отзывались? Барон Претлок вручил министерству нашему еще другую промеморию, в которой он просит жалобу как на бывшего при вас монаха Михайлу Вани, так и на вас, на первого, в том, будто он, будучи от архимандрита своего послан в Вену с монастырскими деньгами, онные промотал, и, несмотря на повторенное приказание карловицкого митрополита, в монастырь свой не возвратился, но остался у вас в доме под именем вашего духовника, и при том, будто он и главным орудием был в подговорении сербов не токмо к выходу в Россию, но и к бунту. А на вас жалуется он и посол в том, что вы такого честь забывшего и беспутного монаха приняли к себе в духовники, отказав принять представленных вам от митрополитов онный чин трех достойных священников. Бестужев отвечал из Дрездена 25 октября, что все заключающееся в сообщенном от Претлока протоколе есть наглое вымышление. «Я таких нерассудительных и здравому рассуждению весьма противных разговоров никогда не имел. Да и с какой стати мне о партиях упоминать, или чей кредит умаляется или умножается? Ибо сверх того немало мне о том неизвестно, понеже во все мое пребывание в Вене никто ко мне ни о чем не писывал. Священник Михайло Вани почти 2 года службу Божью у меня в доме отправлял. Во все то время никто о нем ко мне не отзывался и ни от кого требован не был. Но только за 3 или за 4 недели до моего из Вены отъезда вице-канцлер граф Колоредо таким образом мне отозвался, что имеющийся при моей капелле старец именем Михайло Вани имел монастырские деньги, а счету тем деньгам не отдавал. Чтоб я его от себя отпустил, на что я ему отвечал, что я вскоре из Вены отъезжаю, и что он и священник более мне не потребен, а, впрочем, я у него осведомлюсь о таких монастырских деньгах. И, приехав домой, спрашивал у священника, имел ли он какие деньги для нужд монастырских, на что он мне ответствовал, что деньги у него монастырские были, и что он их для нужд монастырских употребил, и счет он им в монастырь послал, и мне счет тем деньгам подал, который, как мне помнится, секретарь посольства Чернев графу Колоредо отвозил. Будто от митрополита представлены мне были 3 достойных священников, и это нагло вымышлено, ибо ни одного никогда мне не было представлено. Что же касается жизни этого гонимого священника, бывшего при мне, то я должен отдать ему справедливость, что он человек честный, трезвый и самой доброй христианской жизни. А все гонение на него поднялось за сербское дело, из подозрения, что он, пользуясь доверием сербов, научал их к выходу в Россию. Приемник Бестужева в Вене, граф Кейзерлинг, поспешил донести императрице, что он начал действовать умеренно, остерегаясь нарушить дружбу между 2 дворами, и что умеренность ведет к большому успеху дела. Что граф Улифельд на его дружественные представления отвечает также дружески. Он объяснял, что между сербами распространилось странное мнение, будто они вольный народ, могут идти куда хотят, вследствие чего явилось ослушание императорским указам. Зло сделалось так велико, что для воспрепятствования ему стать всеобщим были принуждены употребить сильные средства. Арестованные офицеры были освобождены и позволено им по окончании своих дел ехать в Россию. Так и было поступлено с людьми, которые уже прежде вступили в русскую службу. Но Кейзерлинг просил наставления, как ему действовать относительно тех сербов, которые вновь просились в русскую службу без позволения ведома австрийского правительства. «Я знаю, — писал он, — что для укомплектования русских гусарских полков люди надобны, и что в прежние времена такой набор иногда позволялся по дружбе между обоими дворами. Но теперь, Вследствие потери людей в последнюю войну, здешний двор старается больше всего увеличить народонаселение и привести в порядок финансы. И потому ему нелегко отпускать подданных, особенно в большом числе. Кейзерлинг получил от австрийского министерства записку, в которой говорилось, что всему пограничному народонаселению было предоставлено на волю избирать военную или гражданскую службу. И чтобы дело пришло к успешнейшему окончанию, многим из сербов, особенно хорвату, оказаны большие милости. Он сначала очень содействовал новым распоряжениям и на одного из сербов, Севича, доносил многие тяжкие преступления. Но как скоро он получил милости от правительства, а с другой стороны увидал, что ему не удалось погубить Севича, то немедленно переменил образ действия и старался возмутить пограничную милицию против нового порядка. А чтобы сделать это с меньшей опасностью, то прибег в покровительство к русскому послу графу Бестужеву Рюмину. К тому же послу обратился и монах Михаил Вани, только по другому побуждению, а именно потому, что не мог отдать отчета своему монастырю в издержанных суммах. Эти два недостойных человека были причиной всех воспоследовавших потом замешательств, потому что для прикрытия собственного стыда указывали на многие непристойные дела и особенно старались обнести митрополита. Без всякого сомнения императрица-королева имела право отказать хорвату в просьбе о вступлении в русское подданство и поступить с ним так, как он заслуживал. Нельзя требовать, чтоб подданный отрекся от присяги своей природной государыне и других приводил на то же. Единственное из уважения к русской императрице позволено было хорвату и многим другим вступить в русскую службу. Ее величество тогда никак не могла думать, чтобы от такой великодушной щедрости могло произойти такое соблазнительное злоупотребление. Прежде всего, паспорты были распространены на несколько сот, почти на 1000 человек. Возможно ли было бы подобное дело в каком-нибудь другом государстве? Но императрица-королева допустила и такое злоупотребление в надежде, что этим все кончится. Надежда была обманута. Хорват прислал сюда назад троих офицеров, которые с ним уехали, и эти офицеры думали, что, пользуясь покровительством русской императрицы, они могут и в чужих землях делать все, что захотят. В такой многочисленной нации, какова Иллирийская, не может быть недостатка в раздорах. И легко понять, что нельзя всех удовольствовать, ибо чем с одной стороны производится удовольствие, тем самым с другой стороны возбуждается злоба. Если бы некоторым иностранным министрам или офицерам позволено было эту злобу питать, тех, кто ее питает, в ней укреплять, и куда-нибудь в другое место их переманивать, следовательно, склонять к нарушению подданнической верности прежней природной государыни, то таким образом внутренняя тишина государств и узел человеческого общества могут быть сохранены. Но трое эмиссаров хорвата не удовольствовались одной такой подговоркой. Они осмелились утруждать императора и императрицу, чтобы им эта подговорка была позволена. Но долготерпение имеет конец. Недовольный или плохой сын правителя, убегающий от отеческой власти, подданный, не повинующийся указам своего государя, начальник, притесняющий подчиненных, и другие, когда дела происходили не по их желанию, считали возможным избежать неприятностей одним объявлением, что уедут в Россию. Можно было бы показать множество примеров этому. Зло можно было остановить только средствами, употребленными правительством императрицы-королевы. Но императрице должно было показаться очень странным, что, поверив ложным показаниям этих людей, граф Бестужев-Рюмин вступился за них так ревностно и жестоко. Императрица-королева иллирийскую нацию при ее привилегиях рачительнейше содержать будет. Только эти самые привилегии обязывают и их, райцев, к оказыванию верно подданнических услуг. Каждому государю было бы чувствительно, если бы некоторые из его подданных обращались к другому государю или его послу. Здесь райцы признаются хотя не за рабов, однако за подданных, которые обязаны Ее Величеству верностью, послушанием и службою. Императрица-королева вскоре по вступлению в свое тягостное правление усмотрела, сколько вреда нанесено безопасности ее областям тем, что многие жители их вступали в чужестранные гражданские и военные службы. Поэтому много лет тому назад она издала на этот счет генеральное запрещение всем своим подданным без различия исповедуемой ими религии. Неописанно вредные следствия произошли бы, если б райцы захотели быть исключенными из такого запрещения. В таком случае другие государи, как, например, король прусский, прислали бы сюда целую толпу эмиссаров для вербования в свою службу своих протестантских единоверцев. Так как Чорба был увлечен в подговоре подданных императрицы-королевы, то барону Претлоку поручено было домогаться в Петербурге, чтобы впредь русские подданные, увлеченные в подобном деле, подвергались бы такому же наказанию, какому подвергнут был бы австрийский подданный, если б дерзнул склонить хотя одного русского подданного к покинутию своего отечества. Также исходатайствовать, чтобы запрещено было всем находящимся в свите русского посла или министра поступать в противность естественным и народным правам. Кейзерлинг повторял, что может только хвалить поведение венского двора в сербском деле. Сама Мария Терезия высказала ему желание вечного сохранения союза с Россией в таких искренних и естественных выражениях, что едва ли может быть какое-нибудь сомнение относительно соответствия ее слов чувствам. Поэтому и Кейзерлинг считал своей обязанностью отвращать все то, что могло бы иметь вредное влияние на счастливый союз, который так соответствует натуральным интересам России. Относительно сербского дела Кейзерлинг внушал своему двору, что по сравнению с жалоб сербских офицеров с ответами австрийского правительства оказывается, что если, с одной стороны, австрийское правительство могло бы поступить лучше и приличнее, то, с другой, сами офицеры подали повод к таким с ними поступкам, которых при большой осторожности могли бы избежать, притом многие показания их неверны. 8 октября Кейзерлинг доносил, что по последним известиям из Венгрии задержанные офицеры готовы к выезду в Россию со всеми своими людьми, что надобно считать за совершенное окончание этого неприятного дела. Между тем, 6 октября в Петербурге барон Претлок имел окончательное объяснение с канцлером по поводу сербского дела. Причем Бестужев очень ловко воспользовался непоследовательностью венского двора, который сначала позволил сербам выселяться в Россию, а потом вдруг принял строгие против этого меры и стал толковать о том, что сербы – его подданные и не могут оставлять службу своей природной государыне. Претлок начал разговор словами, что австрийское правительство должно было опровергнуть принятое в России мнение, будто сербы – народ вольный и могут переселяться, куда хотят. Канцлер отвечал, что такого мнения в России никогда не имели, хотя к принятию его и могли способствовать полученные из Вены известия, что даются паспорты к выезду всем, кто только их не потребует. Вот почему так неприятно поразило другое известие, что вдруг последовало запрещение сербам выезжать в Россию. Это известие поразило тем более, что в то же время получено было другое известие, будто многие сербы, не имея возможности уходить в Россию, бегут в Турцию. Здесь думали, что для венского двора выгоднее, чтобы эти люди уходили в Россию, а не в Турцию, и что по тесному и естественному союзу между двумя дворами почти все равно. Здесь ли количество легких войск несколько увеличится этими выходцами, или останутся они в австрийских владениях? Посол признался, что действительно даны были паспорты, только поименно, а не вообще, и то преимущественно потому, что хотели сжить с рук беспокойных людей. Частые венгерские бунты научили осторожности.